Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Вы знаете, здесь Алексей Тимофеев.
Вы знаете, да, я здесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
А поэтому сейчас будем обсуждать главные новости к этому часу. У меня тут написано «не страшный мутант»,
да.
А я вот не считаю, что он не страшный. Я считаю, что любой мутант страшный. Вы смотрите, изменения коронавируса, говорят, не делают его тяжелее. Специалисты Роспотребнадзора так говорят. Мутация затрагивает не более 1% вируса, поэтому нынешние системы могут спокойно выявить даже изменившийся вирус. Это мне говорят в Роспотребнадзоре. А до этого мне твердили в Роспотребнадзоре, что, послушайте, мы еще ничего не знаем про коронавирус, мы ничего про него не знаем, перестаньте, в общем, все это вот...
Нет,
да. Тут они говорят, мутирует, ну ничего страшного.
Ну не страшно, да, но имеется мутирует. В виду, что тяжелее от этих мутаций заболеваний не начинает
и происходить. И какое здесь главное слово сейчас? Пока...
Ну, пока, да.
Пока.
Да,
пока.
Имеется в виду, что...
Пока 1%.
1%, да. То есть, если он 100 раз мутирует, это будет совершенно другой вирус.
Ну не совершенно правда. Другой. Это будет мутировавший коронавирус.
Ну, на 100%, если он изменится.
Хорошо, ладно. Все, ладно.
В общем, мутация коронавируса есть, но утяжеление инфекции не отмечается. Об этом говорит замдиректора по научной работе ЦНИ, научно-исследовательского института центрального эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Я думаю, что академикам все-таки, членам-корреспондентам, в смысле, можно доверять в этом смысле. Он напомнил, и это важная информация, которую я себе, про себя постоянно произношу, как аки-молитву или мантру какую-то, знаешь?
Что это?
2/3 заразившихся переносят коронавирус бессимптомно.
Леша, до этого говорили 30% переносят бессимптомно, теперь говорят 2/3 переносят бессимптомно. Я тебе говорю, они ничего не знают.
Садишься, складываешь ноги крест-накрест в позу лотоса.
Как это?
Ну, вот так. Так, кладешь, значит, соединяешь большой и безымянный палец, кладешь руки на коленки, пытаешься выпрямить свою осанку, сосредотачиваешься на дыхании. Лучше сосредотачиваться на дыхании носом в точке над верхней губой.
Чтобы понять, обоняние пропало или нет.
Да. И произносишь... 2/3 заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. Или в легкой форме. И так 10 раз.
Далай-лама призвал для избавления мира от ковид читать мантру зеленой тары «Ом таре ту таре туре сваха».
Я могу перевести тебе эту мантру. 2/3 заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме.
Леш, вот то, что они переносят бессимптомно, вот не надо. Вот они переносят бессимптомно, но при этом... При этом очень сильно изменяется, например, число тромбоцитов в крови. И то, что ты сегодня перенес бессимптомно...
Бессимптомно, неизвестно, как скажешь на тебе через месяц.
Через несколько месяцев,
послушай,
да.
Мы с тобой о чем говорим? Я говорю тебе сейчас о психологической установке, которая позволит тебе спокойнее реагировать на происходящее. Потому что если я тебе буду говорить о том, что число заразившихся растет, и уже в России выявлено 20 тысяч впервые, 20 582 случая. То есть до этого были
рекорд.
2 дня рекорда по 19 тысяч мы переваливали. Вот теперь мы перевалили за двадцаточку. 20 с половиной тысяч. Мы можем предположить, что эта динамика не пойдет на спад, а будет только нарастать.
Да нет, ну когда-то пойдет?
Наше психологическое здоровье может пострадать. Уж ладно там тромбоциты, понимаешь? Уж ладно там через 2-3 месяца. Тут бы завтра не сойти с ума, понимаешь, от количества информации такой. Поэтому еще раз садимся, скрестили ноги и 2/3 заразившихся...
Слушай, а где больше всего? Как всегда в Москве, да?
Да, Москва перевалила за 6 тысяч... Нет, сегодня, да, правильно я понимаю? Правильно. Сегодня перевалила 6250 Москва, 1100... Питер, область 605, и дальше идут Нижегородская и Архангельская новость. Это еще не все, Евгений.
Еще не все,
нет. Все мы знаем героя нашего времени, говорю без сарказма и преувеличения, и без особого пиетета, просто человек-герой. Денис Проценко, как ты знаешь, главврач больницы в Коммунарке, на которую первый обрушился.
Который, кстати, тоже переболел коронавирусом.
Который
помнишь,
тоже переболел,
да? Еще вот,
да.
Весной.
Переболел коронавирусом, не покидая своего рабочего места. То есть он болел и продолжал исполнять свои функциональные обязанности. Так вот, Денис Проценко спрогнозировал срок завершения эпидемии коронавирусной.
Хотя вот человек, которому наконец-то сказал человек, которому можно доверять. И что говорит?
Да, он говорит, очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, говорит Денис Проценко. Посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому
завершение что мы об этом эпидемии, но это обозначает, что все, мы расслабились, сняли маски и пошли. То есть завершение эпидемии, это, видимо,
завершение эпидемии,
конец.
Это значит, что не будет по 21 тысячи больных ежедневно. Вот что значит завершение эпидемии. От чего это зависит, по словам Проценко? Несколько условий. В частности, третья волна пандемии, которую мы ждем, если ты забыл. Сейчас
феврале,
да, вторая, да? Он говорит уже о марте. Третья волна может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Третья волна пандемии коронавируса к лету следующего года будет подходить к концу. Я не знаю, ничего не спрашивай меня ни про четвертую, ни про пятую возможные волны. Ну вот,
нет, пока мне кажется, третья должна быть последней.
Ну почему? Потому что три... Бог любит троицу, скажи вот еще, да?
Ну, он издевается надо мной.
Нет, ну правда,
он издевается. А Тимофеев постоянно надо мной издевается. Агрессивный Тимофеев. Так, да. Что еще Проценко сказал?
Эгоистичный еще. Самая главная история, это, конечно, вакцина. Если к третьей волне будет эффективная вакцина,
к третьей волне,
то мир может выйти из пандемии. Но имеется в виду, будет что? Он не расшифровывает, но я предполагаю. Не просто наличие вакцины, а ее широкое применение и распространение по всему миру. Тогда нам удастся купировать эту историю на третьей волне, и, может быть, в июне все, мир выйдет
из этой пандемии. Вот ты про мантру говорил, вот я тебе тоже скажу, что у меня тоже уже как мантра начинается. Ну, что, замерли в ожидании вакцины? Вот я каждый день говорю. Замерли в ожидании вакцины. Нет. Ну, а что нам остается?
Ну, я тебе говорил, что 2/3 заразившихся коронавирусом пациентов переносят его бессимптомно или в легкой форме.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А в США может начаться расследование в отношении кого? Дональда Трампа, да. Правильно. Офис спецпрокурора расследует превышение полномочий главы Белого дома.
Ты понимаешь? Еще дело не остыло, понимаешь? Еще бабушка в однушке, а внуки уже, понимаешь, ты...
Да.
Уже все. В общем, офис спецпрокурора начал расследование использования предвыборным штабом действующего президента США Белого дома в своих целях во время кампании по его продвижению на второй срок. Понял, о чем я сказал? Дональда Трампа обвиняют в том, что его штаб использовал Белый дом в предвыборной кампании. Дональда Трампа.
Другой дом использовали.
Ну, да, они должны были где-то в однушке бабушкиной, понимаешь, ютиться. Но вот Дональд Трамп почему-то, значит, расположил штаб в Белом доме.
Ага.
Вот. И по мнению демократа Билли Паскрелла, или Паскрелла, в общем, это нарушение закона Хэтча. Есть такой закон Хэтча в Соединенных Штатах Америки, который запрещает госслужащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидата на выборах, понимаешь? Но речь-то идет не о Трампе, а о его штабе Трампа. А это разные вещи, по мнению демократов. В общем, как мы это говорили, не чехарда, а не какое-то слово... Бардак, политологический термин, я пытался вспомнить. Вот бардак продолжается, и демократы, может быть, они стелят соломку, предполагая, что вот президентские выборы все-таки дотянутся до суда, и будет идти суд там по подсчету голосов и так далее. Им нужно, ну, как-то предупредить эту историю.
В отношении Трампа, да?
Да.
Расследование.
Да.
А высказывались члены его избирательного штаба.
Да.
В чем здесь Трамп?
Ну, его члены, в смысле, его штаб. Ну, его, да. Ну, я не знаю, ты меня... Послушай, это
понятно.
Слишком сложная логика.
Спроси у Билли.
Нет.
Паскрелла.
Да, спроси у Билли Паскрелла и профессора Санкт-Петербургского государственного университета, американиста Александра Кубышкина. Вот что он нам сказал.
На Трампа колоссальное вообще давление. Пресса практически вся обрушилась на Трампа. Все социальные сети ведут антитрамповскую политику, ему блокируют доступы. И вот эта вот попытка обвинить его в использовании служебного помещения в личных целях, это тоже из той же самой музыки. Проблема вся в том, что Трамп еще президент. Не объявлены окончательно итоги выборов, не подсчитаны голоса, не объявлен победитель. Поэтому Трамп президент. И он имеет право, конечно, использовать белый Белый дом как свою резиденцию для того, чтобы проводить свою президентскую кампанию. Это еще один такой штрих в антитрамповской борьбе, который вот сейчас Америку охватил.
Это вот как господин Кубышкин рассказывает, я прям начинаю как-то с большим уважением к Трампу относиться. Если на него вся пресса обрушилась, все социальные сети, вот все это... Вот
а он, несмотря ни на что, взял и набрал почти половину. Ну, да? Как бы, давай говорить пока даже половину. Да, в тех условиях, о которых ты сейчас говорил, половина — это больше, чем можно было представить кому угодно. Да, в общем, это... В любом случае, не хочется сейчас, знаешь, спекулировать и там говорить, что мы там на чьей-то стороне и так далее.
Ну, а на просто... чьей мы здесь можем быть на стороне? Мы на стороне, может, Канье Уэста, который там сколько? 60 тысяч набрал.
Да.
Может, мы на стороне Уэста, потому что он поет?
Может быть.
А эти не поют.
Но я к тому, что это не может не вызывать уважения, удивления и так далее. И мы точно так же не можем не обращать внимания на поведение демократов, на вот эти вот попытки. Да, надо сказать, что это пока запрос направлен спецпрокурору от демократов для того, чтобы там процедуру бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, еще как бы самого процесса нет, но мы не можем с тобой, ну, как бы, что он не начнется. Думаю, что он не начнется.
Мы не можем, что он не начнется. Вот если Трамп проиграет эти выборы, то, может быть, он и не начнется, понимаешь? Ну, а что уже? Топтаться по Трампу? Ну,
мы не знаем, насколько, злопамятные и мстительные могут оказаться противники, а может, и оппоненты, или враги Трампа.
Самое большое для него наказание, пока он президент, да, это импичмент. А здесь, если он уже все не в Белом доме, то какое наказание? За это выговор полагается, использование служебного положения для собственного штаба. За это по закону Хэтча выговор.
Все будет зависеть от злопамятности и мстительности его оппонентов и врагов. Но иногда выиграть у своего оппонента, у соперника своего, мало. Нужно его унизить, знаешь, нужно растоптать, стереть, испортить жизнь и так далее. Но есть же такие люди.
К сожалению, полно таких людей. И дело тут не в Трампе, не в Байдене, а просто...
Сейчас, понимаешь, если Трамп проиграет эти выборы, могут начаться всякого рода там проверки там о соответствии служебным полномочиям по ряду принятых решений во время его каденции.
Ну, что ему теперь уже сделать? Ну, Леш, если он проиграет, все, поехал к себе в Вайоминг.
Но мы же с тобой еще понимаем, что эта речь идет не только о демократах, не только о Трампе и Байдене, но и о демократах-республиканцев. Да. Мы, например, с тобой, когда Трамп выиграл, в общем-то, у демократов, вспомни, как доставалось Обаме, его предшественнику. Но до последнего дня буквально, да, и шишки сыпались и так далее. Но единственное, что не начинались какие-то уголовные дела, там расследования не начинались, но обвинения сыпались от Трампа в адрес Обамы, бесконечно. Поэтому можно ожидать все, что...
В общем, голоса до сих пор не посчитали. Нам нечего сказать по этому поводу, поэтому поговорим о Сирии. Так вот, Сирия без электричества осталась. Вследствие аварии линии электропередач, Сирийская республика, все.
Да, осталось без электроснабжения, да. В Министерстве энергетики Сирийской Арабской Республики сообщают, что электричество полностью в республике пропало в стране из-за аварии на линии. С чем связана эта авария, не сообщается. Теракт или просто поломка, или шторм, что могло произойти, пока непонятно.
Мне кажется, надо ждать подробностей, потому что просто из-за аварии на ЛЭП, чтобы страна осталась... Я понимаю, что Сирия не Россия, да, гораздо меньше территория, но чтобы вся страна осталась без электроэнергии просто потому, что авария на ЛЭП произошла.
Не всегда. Вот знаешь, в августе в Сирии был блэкаут предыдущий. Тогда это произошло, собственно, из-за теракта на
газопроводе.
Да. В результате этого теракта в августе на время из строя вышли 3 электростанции. Так что... Но здесь тоже, в общем...
Но они говорят, да, когда восстановят?
Пока ничего не известно. Ведутся аварийные работы, и понятно, что во всех интересах быстрее включить свет в республике.
Тогда что же тогда?
О погибших будем... и пострадавших сообщений нет. В общем, ждем,
нет,
когда...
Ну, то есть, да. Просто речь пока о техногенной аварии. Я вот смотрю подробности, пока информагентство не сообщает, будем следить. Вот что, на мой взгляд, интересно. Плавучий космодром «Морской старт» может расположиться во Владивостоке. Точки, откуда «Морской старт» может осуществить запуски, уже выбраны. Об этом рассказал член коллегии военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.
Иванов, да, совершенно верно. В общем, одна из точек рядом с Курилами. А при пуске на солнечный синхронный или...
Одна из точек рядом с Курилами. Протяженность там несколько сотен километров.
Ну, слушай, речь идет о космосе и Вселенной.
Да, какие там сотни километров?
В общем, смысл в том, что не требуется вести весь комплекс на экватор. Точки определены. Бюджет, кстати, тоже определен. Чуть ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал о том, что Россия восстановит космодром «Морской старт», вот этот плавучий космодром, примерно за 35 миллиардов рублей. Пуски с этого космодрома, напомню, не производились с 2014 года. В 2016 году его владельцем стала российская компания Seven. Он из Соединенных Штатов был перевезен в Россию. На какое-то время заморозился. И вот речь о том, что его восстановят к ноябрю, велась с самого начала года, что начнутся работы по восстановлению плавучего космодрома. Ну и вот мы видим, что, видимо, прости за тавтологию, да.
Что невидимо, мы тоже видим, Алексей.
Да, да, что, в общем, дело сдвинулось, бюджет определен, точки выбраны, а сейчас будет проводиться подготовка. Ну, что все мы, да мы. Давайте послушаем военного политолога, завкафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина.
Это проект 1995 года, и она создавалась под линейку ракет, которые «Зенит» изготавливали на Украине. Затем Украина отказалась участвовать и поставлять такие ракеты. Сейчас их заменяют на ракеты «Союз-5». Для подобного проекта 35 миллиардов рублей – это сумма небольшая. Еще один шаг ближе к космосу – это позволит в значительной степени поднять статус России как космической державы и дать возможность развиваться в этом направлении инфраструктуры морских космодромов.
Еще один шаг в космос. Ну, замечательно.
Слушай, ну уж там же речь шла о солнечно-синхронной орбите, да, что можно будет запускать.
20 тонн полезной нагрузки.
Слушай, 20 тонн это вроде с экватора.
Нет, вот речь идет о том, что Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, говорил, что «Союз-5», запущенный с морского старта, может выводить, с экватора, да.
С экватора 20 тонн, да? Полезной. Ну, там, предположим, будет, 15 тонн.
Но все равно, огромное количество полезной нагрузки будет выведено на орбиту.
И это редкость, когда говорят о солнечной синхронной орбите. Вот это гелиоцентрическая орбита. Объект, который находится на ней, проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно, вот представь себе, в одно и то же местное солнечное время. То есть это такая орбита очень сложно рассчитываемая. Всегда в одно и то же время выходит вот этот вот зонд, спутник или что угодно, солнечная синхронная орбита. Очень интересная история, в том числе она связана и с морским стартом. У тебя есть еще интересные истории?
Есть одна.
Группа System of a Down записала посвященный конфликту в Нагорном Карабахе песню.
Да, и это известнейший музыкальный рок-коллектив, причем, правда, без преувеличения известен всем поклонникам этой музыки во всем мире, мне так кажется, по крайней мере. Все знали, и в особенности для армянского народа была гордость, что солист является, собственно, принадлежит к армянскому этносу. Ну и вот теперь они запустили два трека «Protect the Land» и «Genocidal Humanoids». Вот такие треки. У нас, кстати, есть возможность их послушать, так что давайте не откладывайте.
Dead on the sand, would you stay?
Очевидно, на мой взгляд, что любое привлечение внимания к конфликту с целью его прекращения...
Мы не знаем, понимаешь, и не можем говорить однозначно там о цели... Да, понятно, что цели цель всех, всего
должна
мира.
Быть.
Да, да, должна быть, чтобы прекратить такая, конфликт. Но мы также понимаем с тобой, что поскольку солист группы System of a Down, ну, собственно, армянин, он выступает с односторонней позиции, обвиняет власти Азербайджана и Турции в попытке захвата Карабаха и Армении, считает, что правительства этих стран наняли крупные пиар-компании для распространения ложной информации о происходящих событиях. Mm-hmm. Но здесь, ну что мы можем сказать? Это его право, и оно понятно должно быть каждому из нас, ну, в том смысле, что, слушайте, ну да, конечно, он будет топить за своих, поэтому здесь нет ничего удивительного. Еще одна история, о которой я хочу рассказать, вообще привлечь к этому внимание, да, как... представители культуры, шоу-бизнеса и люди там далекие, скажем, от политики вмешиваются в эту историю. Она, в смысле, не оставляет их равнодушными. Так, например, режиссер Сарик Андреасян, которого, ну, ты знаешь, да?
Ну, его, да. Все знают.
Да, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в смерти армянских детей. Это тоже такая история, очень личная для Андреасяна, поскольку... Андреасян не просто там знаком с Владимиром Зеленским по шоу-бизнесу, а это они были приятелями. Режиссер снимал Зеленского как актера в нескольких фильмах. У них было тесное сотрудничество, очень плотное. Ну и, видимо, мы можем предположить, что дружеские отношения. И вот Андреасян опубликовал открытое письмо Зеленскому, в котором он, режиссер, обвиняет президента Украины, что киевские власти продают Азербайджану фосфорные бомбы во время вот войны в Нагорном Карабахе.
Ну, а насколько это оправдано, я не понимаю. Он что, расследование провел? Вот при всем уважении к творчеству этого режиссера, он что, расследование провел? Но на каких данных он...
На данных, открытых данных в средствах массовой информации. Ну а что? Ну, а почему нет?
Открытые данные.
В средствах массовой информации. О том, что Азербайджан продает, Украина продает бомбы в Азербайджану. Они там фосфорные, они там тоже разные. Там это отдельная военная тема, что считать фосфорной бомбой, а что не считать фосфорной бомбой. Но мы знаем, что Украина также применяла подобное вооружение во время острой фазы в конфликте в Донбассе. И вот мы видим эти кадры, например, как сейчас. Ты видел эти кадры? Но, правда, это ужас, когда огненный дождь просто льется на леса, где, очевидно, какие-то группы военнослужащих находятся. Это, ну, страшно. Ну, просто страшно.
Любая война страшна.
Это
сейчас
правда.
Из Степанакерта сообщение о том, что интенсивная артиллерийская стрельба идет на юго-востоке от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Вот как раз Степанакерта. В горах слышны артиллерийские взрывы и выстрелы. Это сообщение агентства РИА Новости, которое вот только буквально час назад пришло на информационные ленты. Спустя время интенсивность артиллерийского огня возросла. В городе включилась сирена воздушной тревоги. Там сработала система ПВО. Ну, то есть...
Но меня здесь... Прости, пожалуйста, что я все равно... Меня здесь все-таки вот эти личные истории не оставляют. Знаешь, когда очень трогательное и по-человечески, опять же, понятное письмо опубликовал 36-летний режиссер. Он опубликовал не только письмо, но и фотографии с президентом Украины. Ну, когда он еще не был президентом Украины, они там описал подробности их знакомства, дружбы и так далее. Ну и вот эти обвинения. Я повторю, понятно, когда представители культуры так переживают за свою страну, это понятно и очевидно. Ну вот как это сказывается на личных отношениях тоже.
Ну, такой один из аспектов вот этого конфликта. Вообще, такого рода конфликты, ну, собственно, наверное, как и все войны, да, они бывших друзей заставляют...
Совершенно верно, да, не только на политическом, геополитическом, там, экономических уровнях, отражаются даже на бытовом абсолютно между двумя людьми, которые еще вчера сидели за одним столом, выпивали, там, говорили какие-то вместе, приятные да. вещи.
Алексей Тимофеев, мы для вас говорили о самых важных событиях к этой минуте. Спасибо, Леша.
Спасибо.